Года 2,5 тому назад Иосиф Бродский приехал из России в Штаты на постоянное жительство.
Иосиф Александрович, я очень благодарен вам за ваше любезное согласие прийти к нам на студию. Я думаю, что всем поклонникам вашего творчества интересно было бы знать, что вы сейчас делаете, чем занимаетесь.
Я занимаюсь исключительно тем, чем я занимался всегда, то есть лет с 18 начиная. Это сочинение стихотворений. И, ну, чем еще? И вот преподавание в университете в 5 колледжах в штате Массачусетс. Это Смит, Амхерст, Университет Массачусетса.
Какие курсы вы ведете?
2 курса. Первый – это так называемая современная поэзия, которая включает в себя американскую, английскую поэзию. И, значит, некоторых авторов из разных европейских стран, в частности, вот одного грека, чье имя Кавафи, или Кавафис, как он более-менее известен в России, и немцев, поляков. То есть, ну, все это в переводе на английский язык.
Ну вот, работая в 5 университетах, оставляет ли это вам время для вашей работы, главной работы?
Ну, в общем, это, конечно, немножечко такое... Ну, не знаю, это нечто вроде маятника, конечно, получается, потому что приходится ездить туда и сюда. Но дело в том, что это такое гнездо университета, то есть гнездо колледжа, а не расстояние между ними, то есть радиус. Все это в радиусе 15-20 миль. Но это оставляет массу времени, то есть это вообще, в принципе, не бей лежачего все-таки. Потому что у меня 2 дня всего лишь занято. Ну, кроме того, конечно, приходится читать эти студенческие работы и так далее, и так далее. И, значит, общаться со студентами, там, консультации и так далее. Ну, в общем, времени довольно много.
А каковы ваши впечатления от американских университетов?
Ну, они чрезвычайно разные. То есть... Одна вещь чрезвычайно приятна, что при всей видимой свободе и при всех видимых отсутствиях каких бы то ни было обязательств студентов, более того, при наличии колоссального количества прав, которые постоянно увеличиваются, потому что студенты главным образом занимаются качанием прав, при всем этом им дается огромное количество информации, и преподавание ведется, по-моему, на чрезвычайно высоком, именно благодаря отсутствию такой, ну, как бы сказать, железной дисциплины уровня.
Вы сказали, в отсутствии прав. В каких правах студенты считают, что они ущемлены?
Ну, например, они считают, что это совершенно неправомерно выставлять им отметки. В этом есть свой резон, но чрезвычайно небольшой. Они устраивают довольно серьезные демонстрации, почти забастовки, с требованием отмены оценок, отмены зачетов, отмены экзаменов и так далее, и так далее. Они считают, что все это ни в коем случае не иллюстрирует действительного качества их знаний. В этом есть какой-то смысл, но, как я повторяю, чрезвычайно ограниченный.
Ну, вот работая с американскими студентами в продолжении, кажется, уже вот 2
лет. Два с половиной, да.
Что вы можете сказать об американских студентах? Можно ли говорить о том, что у них довольно высокий уровень познаний, и о том, что у них мышление скорее в сторону разнообразия или единообразия?
Ну, во-первых, безусловно, невозможно ничего подобного сказать вообще, потому что невозможно говорить вообще о студентах и так далее, и так далее. То есть я на обобщение не способен.
Ну, просто личные впечатления о ваших студентах, с
которыми... Ну, первое, что бросается в глаза, это чрезвычайная разношерстность этой публики. И разношерстность не только, что называется, сословного характера, но и качества знаний. И, в общем, устремлений, таких чисто жизненных устремлений, то есть то, ради чего они отправляются в эти университеты. Некоторые просто отправляются для того, чтобы получить, ну, то, что называется, бумагу, и с этой бумагой, значит, в дальнейшем добыть себе более или менее приличный вид работы. Но я думаю, что процентов 50 действительно, то есть их интересуют действительно знания как таковые. Знания как таковые – это чрезвычайно такая, ну, я не знаю, в общем, уже емкая формула. То есть, разумеется, никакого единообразия нет. Это вообще страна чрезвычайно разнообразная. Это первое, в общем, поначалу особенно меня не то чтобы сводило с ума, но в сильной степени забивало с толку. Потому что, ну, если человек занимается, там, я не знаю, английской литературой, то вот, значит, теоретически его должна интересовать Англия, там, я не знаю, что. Все оказывается совершенно вверх ногами, потому что, вот, скажем, он пишет диссертацию там, о каком-нибудь Йейтсе или Эллиоте, или я уже не знаю о ком, или каком-нибудь средневековом английском поэте. Но на самом-то деле его больше всего на свете интересует, там, скажем, Будда. Будда, всякие китайские дела и китайская философия, все полагается. Более того, это совершенно в рамках дозволенного, то есть в рамках, то есть не то, что не дозволенного, ну просто это уже вроде как бы и норма, но он может просто написать там, скажем, работу о дзен-буддистских мотивах в поэзии, там, я не знаю, какого-нибудь Филиппа Сидни, что, в общем, некоторые вроде сбивает с ног сначала. Нет, ну просто в головах у них творится полный салат, но мне, в общем, мне лично, я не знаю, может быть, но у меня никакого особенного академического опыта до сих пор не было, мне как раз этот салат нравится, потому что, в общем, это более чем что бы то ни было другое, более чем какая-нибудь доминирующая идея, позволяет рассмотреть предмет со всех возможных точек зрения. Вот, что всегда полезно.
Ну, салат салатом, но в отношении конкретных познаний, как бы вы их сравнили, скажем, с европейскими студентами, советскими студентами?
С европейскими не трудно, советскими... Ну, знаете, я думаю, что это примерно одно и то же.
Студенты, которые занимаются русским языком, они, конечно, нормально будут интересоваться и Советским Союзом, и советскими делами, и русской литературой. Но вам, наверное, приходилось общаться с студентами, которые не занимаются русским языком.
Совершенно верно.
Вот именно эти студенты, интересуются ли они Советским Союзом, и задают ли они вам много вопросов о Советском
Союзе?
Да,
безусловно, но в принципе, у них есть какая-то своя собственная концепция этого дела.
То есть как?
Ну, в общем, либо позитивная, либо негативная, либо концепция незнания. Но они иногда спрашивают, в общем, спрашивают скорее из какого-то такого любопытства, нежели из желания, что бы то ни было узнать. Скорее по соображениям чисто, ну, что называется, ипсофакта происходит разговор, да, ясно, что я из России, значит, меня можно спросить об этом. Ну, в общем, для себя они особенных выводов делать об этом не делают.
Ну, вы как раз говорили о том, что среди американских студентов не наблюдается особой предвзятости мнений.
Предвзятости мнения нет, но... Ну, просто я не знаю, как это вам объяснить, это чрезвычайно просто. Но человек действительно... Дело в том, что американцы — это народ чрезвычайно континентальный, их интересует то, что происходит у них, вот, и у них дома. И, в общем, в чрезвычайно незначительной степени, если уж угодно, то, что происходит, значит, в мире, то есть то, что происходит в Европе. Но у них есть какие-то представления. Но они с этими представлениями живут, и эти представления их удовлетворяют, они не всегда... не всегда охотно их, или не всегда идут на то, по крайней мере, не всегда имеют время, по крайней мере, для того, чтобы их, ну, что называется,
расширить. Вы находите, что некоторые из их представлений не соответствуют реальности?
О, во многих отношениях. Во многих отношениях.
Но это не потому, что у них нет источников информации?
О, да. Это совершенно не поэтому. Это колоссально грустное явление, потому что, казалось бы, в этой стране эти люди могут знать все, что они хотят.
Какой-то такой эмоциональный барьер, значит.
Не эмоциональный барьер, а скорее барьер психологический. То есть люди, в конце концов, где бы они ни жили, они, их более всего занимает их собственная жизнь, то, что происходит с ними, их личная, собственная мифология. Я имею в виду даже не национальная мифология, а индивидуальная мифология. И то, что, значит, им попадает в качестве информации, они пропускают это через свою призму и... Особенно это справедливо для молодых людей, потому что они находятся в процессе становления, они чрезвычайно озабочены тем, что происходит внутри них самих.
Так что в связи с этим замечается ли разница между политическими взглядами, политическими убеждениями между профессурой и студентами?
О, чрезвычайно сильно. Дело в том, что сейчас, я не знаю этой статистики, но, как я понимаю, значит, большинство профессорских постов занимается теми людьми, которые, значит, в 60-х годах в этой стране, значит, производили довольно большой шум именно в политическом смысле, то есть, которые занимались политикой и только политикой, я думаю, или, по крайней мере, в большей степени политикой, нежели какой бы то ни было академической деятельностью. Как правило, это будет, наверное, довольно странно слушать русским, но значительное большинство преподавателей университетов, то есть в пределах, там, скажем, от 28 до 35-40 лет, у них чрезвычайно левые убеждения, то есть знание их, то есть о том, что такое лево, что такое право, что такое... Вообще, что такое хорошо, что такое плохо. Вернее, что такое хорошо, они знают, что такое плохо. Им, значит, известно это в несколько меньшей степени. Это люди, которые чрезвычайно всерьез принимают даже уже и не марксизма, но маоизма и, значит, такого европейского, что ли, левого экстремизма. То есть людей а-ля Сартр и так далее, так далее. То есть вот эта мысль, что нет другой реальности, кроме как реальность в действии, в акции. Да. В то время как студенты, с моей точки зрения, особенно нынешнее поколение студентов, я начал преподавать в 72-м году, и еще оставались какие-то, что называется, последки тех, которые, значит, прошли вот эту школу 60-х. более или менее. Я уже не знаю, как это все объяснять. Ну, может быть, они были тогда детьми, все относилось в воздухе, или, по крайней мере, было в прессе. Сейчас нынешнее поколение, оно несколько иное. Оно действительно, оно более, как говорят в этой стране, introverted.
То есть не настолько политически мотивировано.
Да, да. Они действительно озабочены своим внутренним миром. И, в общем, до степеней, доходящих зачастую до степени гротеска.
Может быть, это хорошее явление, что люди обращают внимание на свою внутреннюю жизнь?
Да, безусловно, но до тех пор, пока это не становится крайностью. Для современного человека, по-моему, чрезвычайно важно следить за всем. То есть быть в состоянии следить за всем, что происходит вокруг.
А какое влияние, по вашему мнению, имеют массовые средства информации на психологическую формацию молодежи?
Чрезвычайно незначительное. С моей точки зрения, чрезвычайно незначительное. Ну, по крайней мере, в академической и студенческой среде, то есть в среде профессоров и в среде преподавателей, настолько, насколько я ее знаю. Это считается моветон, дурной тон, там, допустим, смотреть телевизор. То есть они считают, что телевизор им промывает мозги. Ну и, в общем, действительно, до известной степени так, потому что телевизор в некотором роде... Ну, то есть это главное средство массовой информации, потому что газеты они считают все-таки чрезвычайно редко. Я, например, за эти 2,5 года... никогда не видел, либо у своих студентов, как, впрочем, и в доме профессоров, за исключением профессоров истории, допустим, или политической истории, да, Washington Post. Этого нет просто. Они читают, в лучшем случае они читают «Таймс», в лучшем случае они покупают себе воскресный выпуск, или они подписаны на это. А так они покупают «Таймс» от случая к случаю.
Ну, вы прекрасно говорите по-английски. По вашему мнению, да. Какова информация, которую предлагает «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост»?
Это информация каким-то образом политически все-таки окрашена. Окрашена политическими убеждениями этих людей.
А более конкретно, явления. То есть какими политическими убеждениями?
Ну, например, «Нью-Йорк Таймс» — это газета, на мой взгляд, такая склоняющаяся, я не знаю, от чего где этот центр. Ну, в общем, точно, что если, там, скажем, я бы себя взял за центр. То есть, с моей точки зрения, например, это газета с некоторым левтистским уклоном, безусловно. Этим людям, то есть журналистам, то ли по, значит, характеру их убеждений, то ли по традиции американской прессы, которая всегда настроена критично к какому бы то ни было, значит, событию. Благодаря этим элементам или каким бы то ни было другим, они все принимают более или менее все исходящее от правительства, то есть, что называется, сверху, в известной степени в штыки. В этом есть свой смысл, но зачастую они доходят до, в общем, до того, что я бы назвал в известной степени абсурдом. Потому что, например, я помню вот всю эту самую ватергейтскую историю, но в этом уже был некоторый элемент едва ли не садизма, что, в общем, на мой взгляд, для прессы, то есть для журналиста не пристало. Журналисту не пристало.
Теперь, Иосиф Александрович, такой общий вопрос об Америке. Людей не интересуют лубочные картины о стране, а они хотели бы знать, какой эта страна является на самом деле. Так что, скажем, для людей, которые не бывали в Америке, не жили в Америке, какой она кажется издалека и какой она есть на самом деле? Потому что вы, конечно, можете об этом говорить, вы здесь жили и жили за границей.
Ну, вряд ли я в состоянии объяснить, чем Америка является на самом деле. Во всяком случае, она явно не является тем, что я себе представлял, находясь в России. У меня была одна картинка, небоскребы, да. Небоскребы, по-видимому, масса кино. Слово «свобода» возникало в моем сознании, хотя я не очень хорошо себе представлял, что это такое. Ну и, в общем, независимость, личная независимость от там, власть придержащих. Последнее совпало. Это не то, что независимость. Ну, тобой здесь просто никто не интересуется. То есть до того момента, как ты приступишь к какой-нибудь из, значит, законов. Что касается небоскребов и всего остального, и, значит, сногсшибательного достатка. И, значит...
Я не совсем понял, вы говорите, бабе не интересуется, пока вы не...
Ну, не приступить к закону. То есть человек, проживающий в этой стране, не сталкивается с федеральными, то есть властями, то есть с государством. До тех пор, пока либо он не приступит к закону, либо вот это единственный пример, когда он собирается поехать за границу, ему нужно получить заграничный паспорт. Человек может в этой стране прожить всю свою жизнь и, значит, умереть, не увидев представителя власти, значит, и не услышав представителя власти, не вступив с ним ни в какой контакт, то есть даже полицейского.
И в отношении свободы, какую свободу вы нашли здесь?
Прежде всего, свобода – это понятие не автономное. В физике свобода детерминирована статикой, в политике детерминирована рабством, даже... В религиозном смысле свобода детерминирована, значит, ну, по крайней мере, если рассматривать христианство, если иметь в виду христианскую систему, значит, страшным судом. То есть, в общем, о свободе, как и таковой, не идет речь. Свободы, в принципе, не существует. Существует цивилизованная или вульгарная форма угнетения. В этой стране, то есть то, что мне нравится в Штатах, что эта вульгарная форма угнетения, она все-таки сведена до своего возможного минимума. Что мне нравится, например, что мне никто ничего не говорит, что я должен делать, как я должен делать, куда пойти, имею ли я право делать то или не имею делать право это. Ничем не ограниченное передвижение. И вот это, я думаю, главная свобода на свете. Передвигаться туда, куда ты хочешь.
Иосиф Александрович, может быть, вы хотели бы еще что-нибудь добавить к сказанному?
Я просто хотел бы еще сказать одну простую, то есть несколько вещей. Что касается понимания и непонимания студентами того, что происходит не только, например, в России, но и на всем свете. Человек может представить себе только то количество зла, на которое он сам способен. Когда ему сообщают о каких-то выходящих за пределы его понимания катастрофах, мягко называя, он просто отказывается это воспринять. Отказывается это освоить, переварить и сделать для себя какие бы то ни было выводы. Точно так же, как кошка не может объяснить своим котятам, только что рожденным котятам, что вот их предшественники, другие котята, были утоплены, значит, в реке или в воде, или в ведре. И единственное, что в состоянии она им передать, это некий смутный сигнал. Берегись человека, несущего ведра. А точно так же человек не в состоянии усвоить ту негативную информацию, которая на сегодняшний день имеется в избытке. Но человек с ведром приходит. Происходит это не потому, что не по склонности человека к такому к психологическому комфорту. Не только поэтому. Также и не в силу, значит, недостатка адекватной информации. Информации более чем достаточно. Происходит это по некой довольно странной ориентации человека на нечто позитивное. Как будто где-то, то ли в детстве нашем, то ли в школе, нам сказали, что все будет хорошо, что жизнь будет хорошей. На букву «Х» – хорошей. И когда происходит нечто, значит, чрезвычайно нехорошее, мы немедленно приходим в состояние истерики или не истерики, мы кричим, что нас обманули, и по крайней мере, воспринимаем происходящее как какую-то ошибку, как нечто неправильное. Это происходит также и потому, что мы всегда относимся к тому, что произошло вчера, с некоторым чувством превосходства, то есть с чувством превосходства присутствующих по отношению к отсутствующим. То есть мы все время относимся к себе как к людям, которые находятся в большинстве. Мы живем вчера, то, что произошло вчера, ошибка это была или не ошибка, это нас совершенно не интересует. Мы знаем, что мы есть, их нет. Но вся история заключается в том, кого нет. Если взглянуть на глобус, то мертвых в нем гораздо больше, чем живых на нем. И поэтому из того, что происходило вчера, всегда следует делать выводы. Как говорил такой американский философ Джордж Сантаяна, тому, кто не желает изучать историю, рано или придется повторить ее ошибки. Тем более, что для повторения этих ошибок на сегодняшний день существует чрезвычайно благоприятная среда. Живем в мире, в котором идиотизм принимает уже такие государственные формы. Я имею в виду, когда я говорю идиотизм и так далее, я имею в виду, например, простую вещь, когда человека сажают в тюрьму за то, что он написал, за то, что он сказал. Или когда происходит какая-то война из соображений идеологических. Это абсолютно чудовищно. То есть в 1975 году лишать человека свободы или убивать человека во имя каких-то идеалов и убеждений, во имя каких-то измов, которые давным-давно себя скомпрометировали. По-английски это очень замечательно получается. Всякий изм превратился в изнт, в изнот. Это мне представляется абсолютно чудовищным. И с моей точки зрения, главный долг каждого человека, где бы он ни жил, по крайней мере, долг его по отношению не только к обществу, но к своему ближнему, кому угодно, к брату, к жене, к сестре, к тетке. Это пытаться, то есть это стараться в своем поведении исходить не из того, что ему говорится, не из того, что ему наговорено и засунуто в него, а из того, что ему подсказывает свое сердце. То это единственное, что осталось рассчитывать. То есть это единственное, что следует, дурная метафора, опираться. То есть на свое сердце или, как говорят в народе, на свою совесть. Потому что мы окружены со всех сторон, не только, там, скажем, ловушками, то есть не ловушками, а капканами идеологии, но и лингвистическими ловушками. Когда тебе говорят, ты должен сделать то-то, да я ничего не должен делать. Вот это просто лингвистическая ловушка. И главная задача перед человеком сегодня — это вышерушивать смысл происходящего из той словесной шелухи, которая на него обрушивается.
Большое вам спасибо.
Не за что.